настоящий живой момент, когда дети покидают большой зал и уходят на свое богослужение. Родители, кто первый раз у нас, не переживайте, у них там будет целая программа. В общем, там все взрослые бы хотели сейчас там побыть, как будут там с детьми, так что там будет хорошо. Это ползала сразу нету, сразу ползала ушло. Я приветствую всех вас, может быть, кого-то не видел, кто-то проскользнул мимо меня, когда сюда прошли на собрание. Много новых лиц, которых первый раз видим, приветствуем вас. Хорошо, что вы пришли, мы рады вас видеть. Сегодня уже говорил, Дима говорил о том, мы уже с вами видели постановку, что празднуется какой-то день рождения. Обычно у нас принято с вами говорить «Вайнахтен» здесь в Германии, да? И даже многие не знают, откуда это слово вообще взялось. Что за «Вайнахтен» такие? Вот. Если вы смотрите телевизор, ну, кто смотрит телевизор, вы можете посмотреть, часто в рождественское время в Германии показывают, ходят репортеры по городам, на улице выходят у молодежи, спрашивают, что Рождество. Почти никто не знает, что это такое. Все знают, что мы не работаем, и что подарки. Вуншцеттель, такие вуншцеттель, куда записывают подарки. Действительно, даже в России говорят Рождество. Вот, может быть, кто-то лучше знает, знаком или не так поздно приехал, как мы сюда. Скажите, в России говорят «С днем рождения Иисуса Христа». Поздравляют на Рождество? А почему нет? Вот это название, они настолько стали, въелись в обиходную жизнь. Вайнахтен и Рождество. Рождество, Рождество. Вот мы сегодня здесь собрались праздновать день рождения. День рождения Иисуса Христа. А если я скажу, мы собрались праздновать день рождения Бога, как вам эта фраза? Ну, вообще она сама в себе уже противоречит. Бог не мог родиться. И если Бог родился, то Он не Бог. Однако Библия говорит, что Иисус Христос – это Бог. Если Он родился, то Он не может быть Богом. И люди даже в христианстве, в современном христианстве есть люди, у которых с этим большие проблемы. Мне недавно довелось разговаривать с одним человеком, который лет 20 верующий. Он мне сидел минут 30 и объяснял, что Иисус – это не Бог. Вдруг с чего-то ему эта идея в голову пришла. Я его много лет знаю. Люди именно это и говорят. Они говорят, Иисус Христос, Он кто угодно, но только не Бог. Это пророк, это мессия, это... Что хотите, говорите, но умнейший человек, все что угодно, но только не Бог. Знаете почему? Потому что если Он Бог, тогда все, что Он сказал, я должен делать беспрекословно. Тогда каждое Его слово, каждое Его повеление Иисуса Христа для меня закон, я и аминь, альфа и омега. А если пророк, ну, пророк, можно слушать, можно не слушать. Очень интересно, Библия нам говорит ясно, что Иисус Христос – это Мессия, что это Бог и Творец Вселенной, воплотившийся в человека, приняв человеческий вид около 2000 лет назад для определенной цели. Мне за свою жизнь доводилось разговаривать с богопротивниками или с противниками Иисуса Христа, как Бога, большие дискуссии, очень интересные разговоры проводил с ними. И самое интересное, что в доказательство того, что Он не Бог, как думаете, что они цитируют? Библию. Это очень интересно. Именно поэтому 1 Петра, там есть слова такие, говорится, чтобы верующий каждому, спросившему его о его вере, должен быть, каждый верующий должен быть готов дать отчет о своем уповании. Во что он верит? Почему он верит? И именно поэтому мы стараемся в нашей церкви организовывать различные курсы, библейские занятия, чтобы люди знали Библию, чтобы мы знали, во что мы верим. Например, с 9-10 января у нас стартует курс «Фундаменты веры» будет называться. То есть этот курс будет, может быть, год, может быть, два будет проходить. Мы на нем будем изучать фундамент нашей веры. Наша вера имеет фундамент, и мы на нем стоим. И беда современного христианства, что мы не знаем наш фундамент. Мы будем изучать, это будет по четвергам идти полседьмого вечера, и в пятницу в 10 утра одно и то же занятие будет вечером, утром проходить. Кроме того, с 8 января, это будет 9-10, с 8 января мы начинаем новый курс библиология. Мы будем идти с первой книги до последней книги Библии на протяжении 2 лет. Один раз в месяц будем собираться, будем говорить об этих книгах. Иногда 2 раза в месяц. Чтобы люди, которые говорят, что мы верующие, чтобы могли знать, где в Библии что написано, что говорится. Смотрите, Иисус Христос мог взять Ветхий Завет и в Ветхом Завете каждой книге показать, где написано о Нем. И горе нам верующим, если мы это не можем. Если мы не можем взять Ветхий Завет и показать, где в Ветхом Завете написано об Иисусе Христе. Братья и сестры, дорогие друзья, Иисус Христос всегда был. Он не родился 2000 лет назад. Свидетели Иеговы говорят о том, что Бог сначала сотворил Иисуса Христа, а потом через Иисуса Христа сотворил всю вселенную. Мы в это не верим. И этот текст, который они приводят в свое доказательство, сегодня будем здесь читать и смотреть, так ли там написано или нет. Они даже переделывают Библию, у них есть новое издание, которым они дополняют другими словами, чтобы только та идея оригинальная, которая там стоит, чтобы она только была неправильной. И поэтому очень интересно, если кто-то хочет со свидетелями Иеговы разговаривать и объяснить им, что Иисус – это Бог, я вам советую, берите Ветхий Завет. Объясняйте им на Ветхом Завете, потому что Ветхий Завет у них не переделанный. Ветхий Завет весь такой, какой он есть. Итак, кто же был этот парень, Бог или человек? Ведь 1 Тимофея 2 глава 5 стих написано, что Иисус – человек. Так человек он или Бог? Если Бог, то как он мог родиться? Если человек, то тогда он не Бог, зачем мы в него все верим, или многие из нас. Однажды Иисус, когда был на земле, спросил у учеников Евангелия от Матфея в 16 главе, «За кого почитают меня люди?» И услышал разные ответы. И тогда он обратился к ним и задал им вопрос, «А вы за кого почитаете меня?» Я хотел бы сегодня обратиться к каждому, кто здесь находится, за кого. И простите, если я буду сильно близко к вам фамильярничать, за кого ты персонально почитаешь Иисуса Христа? Кто Он для тебя такой? Как бы ты смог ответить на этот вопрос, если бы Христос сейчас, зайдя сюда, подошел к тебе и спросил, за кого ты меня почитаешь? Я надеюсь, что после сегодняшней проповеди, у нас первая часть будет сегодня, у нас, кстати, 25 числа тоже в 3 часа собрание нас будет здесь, воскресное еще одно, вернее, рождественское. Приходите, мы будем также точно радоваться Рождеству Иисуса Христа и пить чай, и будем проповедовать, можно будет поучаствовать в этом собрании побольше. Те, кто хочет стихи рассказать, песни спеть или дети, у вас будет в среду 25 числа, среда же будет, да? Будет больше возможностей, чем сегодня, в воскресенье, это сделать. Библия действительно говорит, что Иисус Христос имеет 2 натуры – человека и Бога. Есть такое выражение, может быть, вы знаете о нем, Бога-человек. Может быть, слышали такое? Бога-человек. Причем эти 2 натуры не 50 на 50 там находятся и никак не пересекаются друг с другом. Для нас с вами очень тяжело это понять. То есть их невозможно отделить от другой, невозможно сказать, вот это человек, а вот это Бог. Они настолько вместе там находятся, что их разделить нельзя и слить нельзя в одну. Это чудо, которое сотворил Бог 2000 лет назад. И мы на наших библейских занятиях, которые с января начнутся, будем подробно говорить. У нас будет, кстати, на этих занятиях у нас большое преимущество, например, перед воскресной проповедью, что там можно в рамках дискуссии разговаривать. То есть мы можем какие-то вопросы обговаривать, мы можем от темы отходить, совершенно забыв о нашем скрипте, о нашем материале, просто положить в сторону и другие вопросы, которые касаются этой темы, разбирать. Очень интересно, я вам советую, приходите, у кого будет время, четверг, пятница, 6:30, четверг, вечер и пятница в 10 утра. Сегодня же, в следующий раз мы с вами поговорим о уникальнейшем тексте из Библии, я уже это говорил, это Колоссянам, 1 глава, кто пишет, запишите, с 15 по 23 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 по 23 стих. И именно этот текст богопротивники Иисуса Христа приводят в то, что Он не Бог. И именно этот текст мы сегодня и в следующий раз посмотрим, и именно этот текст говорит, что именно Иисус Христос является Богом. Как ни странно, один и тот же текст. Колоссянам 1 глава 15-23 стих. В этом отрезке Иисус показывает величие, Павел, Бог через Павла показывает величие и божественность Иисуса Христа. Интересно, что в этом отрывке Иисус представлен, сейчас я скажу, а потом прочитаем. А вы обратите внимание, образ Бога, начальник творения, Творец, Держатель жизни, глава и начаток Церкви, полнота Бога, примиритель, надежное укрытие, твердое основание веры. Все в одном этом отрывке говорит об Иисусе Христе. Итак, давайте прочитаем. Колоссянам 1 глава с 15 по 23 стих. А речь идет об Иисусе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари или всякого творения. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все имя для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота Бога. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне применил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделался служителем. Итак, мы сегодня только первую половину этого большого текста пройдем в следующее собрание 25-го, вторую половину. Первое, что мы с вами видим здесь, Иисус, который есть образ Бога, рожденный прежде всякого творения. Слово «образ», его все знают, это слово. По крайней мере, все, кто приехали с России, всем знаком слово «икона» или нет? Это греческое слово «эйкон», от которого произошло слово «икона». И именно в Русской Православной Церкви называются как иконы еще по-другому? Образа, видите? Все берет свое начало в Библии, просто так ничто не берет свое начало. Даже это слово говорит об этом. «Эйкон» – и для этого слово греческое, по-английски это слово «имидж». Тоже знаете, наверное, это слово «имидж», да? Картинка на неанглийском языке. Это оттиск, отпечаток, отображение, подобно печати сургучу. Другими словами, если взять сургуч и взять какую-то печать с отображением и в этот сургуч вставить и убрать, то там должно быть один в один то, что на этой печати. Вот это слово, Иисус, образ Бога, говорит о том, что один в один. То же самое, что здесь. В те времена были монеты с изображением кайзера, с изображением царей. И люди, многие люди никогда не видели, как выглядит царь. У них просто возможности не было никогда посмотреть этого царя, прийти туда к царю, на аудиенцию, вообще, как он выглядит. Но они все знали, как он выглядит. Потому что были монеты, и каждая монета имела силуэт царя. То есть они говорили, вот это наш царь. А другие с другой стороны приходили с другой монетой и говорили, а это наш царь. Вот эта монета, вот этот символ этой монеты отображал образ живого человека, который есть на самом деле. Вот подобно этому это слово говорится здесь. То есть это, конечно, не очень хорошее сравнение или бедное сравнение, но это примерно то же самое. Иисус отображает Бога. Является представителем или репрезентантом Бога Отца. Иоанна 14:9. В Библии написано, что Бога никто никогда не видел. 1 Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Вот смотрите, Библия говорит, что Бога никто никогда не видел. Это написано в 4 книге Нового Завета, Евангелие от Иоанна. Если вы где-нибудь встретите в Библии до 4 книги Евангелия от Матфея, что кто-то видел Бога, он не мог видеть Бога. Тогда Евангелие от Иоанна говорит неправду. Вопрос, кого он там видел? Библия очень ясно говорит, например, Амос, книга Амос из малых пророков говорит, и видел я Господа стоящего, и в руке он держал свиток. Это кто ж такой? С ногами, с головой, с руками. Библия говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в Духе и в истине. А Амос говорит, я видел человека, у которого были руки, ноги, голова, он разговаривал. Но Иисуса Христа еще на земле не было. Воплоти в человеческой плоти. То есть мы видим с вами, что люди видели Бога в человеческом виде. И весь вопрос, кто же это такой был. Павел говорит в Новом Завете, 1 Тимофея 1:17, в том, что Бог невидимый. И он верил в невидимого Бога. Он говорит, Бог живет, находится в неприступном мире. А кто ж такой тот, которого видели в Ветхом Завете и называют Господом? Мы будем в нашем курсе разбирать эти библейские места, где, например, Давид говорит в псалмах, сказал Господь Господу моему. Как это такое? Как это два Бога? Два Бога или один Бог? Как это Господь с Господом разговаривает? Как это Давид видит, как один Господь сказал Господу другому? Или в Библии, например, есть такие места, как я вас разорял, говорит Бог. Там не так написано. Как я вас разорял, я вас буду разорять. Как я вас разорял, так и Бог будет вас дальше разорять. И это говорит, опять же таки, мы видим о разных личностях, но об одном Боге. Бога никто никогда не видел, а Иисуса видели на протяжении всего Ветхого Завета, еще до воплощения, в Бытие в 16 главе, мы видим с вами, как Авраам, разговаривая с человеком, или написано, что муж пришел, и Авраам с ним разговаривает, и они разговаривают, и он говорит, я сошел с небес посмотреть на Содом и Гоморру. Говорит, что я избрал тебя, Авраам. Когда мы читаем об избрании, мы видим, что об этом говорит Бог. Итак, Иисус является видимым или совершенным и видимым воплощением невидимого Бога. То есть, если Бога никто никогда не видел, то Иисуса Христа видели. Его знают, и в Него много людей верят. После того, как Павел в нашем тексте говорит об Иисусе Христе и его отношение к Богу Отцу, он переходит к его отношению к творению. Посмотрите, 15 стих. «Иисус, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари или всякого творения». Русский перевод «тварь» – это неплохое слово по-русски раньше было, оно всегда было хорошим, это творение, современное слово. И у нас с вами есть в русском, русский, немецкий в некоторых местах не точно переведены. Перевод всегда перевод. И поэтому нам надо сравнивать другие переводы, смотреть. Вот здесь написано «рожденный» или, например, в некоторых переводах стоит «терцойк», в некоторых стоит в переводах «эрсгеборна». «Эрсгеборна» и «рожденный» или «первородный» – это совсем это разные вещи. «Рожденный» или «первородный» – это разные вещи. Совершенно разные вещи. Вот, например, немецкий перевод говорит, что он «де эрсгеборна але шопфунг» или «де эрсгеборна über але шопфунг». Посмотрите, русский перевод говорит «рожденный прежде всякой твари» или «всякого творения», а немецкий говорит «первородный перед всем творением». Причем слово «всем» исключает любое исключение. Если кто-то говорит, что Иисус – творение, то есть в это место в Библии говорит о том, что Он с творением ничего не имеет общего, потому что Он первородный перед всем творением или над всем творением. Во-первых, первородство – это статус Иисуса Христа. Это не говорит о том, что Он, как богопротивники Иисуса, они говорят, что Иисус рожден был, как я уже говорил, и потом Бог взял Его и через Него творил всю вселенную. Так вот, статус первородства – это статус Иисуса Христа по отношению ко всему творению. Павел не написал «первородный во всем творении», он написал «первородный перед всем творением». В те времена перворожденный имел особый статус. Он представлял отца после его смерти он получал часть отца, имение, замещал отца в его отсутствии и прочее. Кроме того, все первородное должно было в Библии быть принесено в жертву Богу. Только людей надо было выкупать от жертвоприношений. Во-вторых, это выражение не говорит о хронологической последовательности. Не Иисус сначала, а потом все творение. А намного больше это выражение говорит о превосходстве Христа абсолютно над всем творением. Кроме того, если бы Иисус был творением, то как же тогда в Царстве Небесном все творение? Когда Иоанну открывается картина неба в Откровении 5 главе, он видит, как перед Иисусом преклоняются, поклоняются Ему, преклоняются люди. Если Он творение, Иисус, тогда на небе совершается идолопоклонство. Кроме Бога, Отца, поклоняются творениями. Но этого не может быть. Кроме того, в Ветхом Завете написано пророчество об Иисусе Христе. Псалом 88, 28, можете дома прочитать, написано, что там пророческий псалом, речь идет о Давиде с пророчеством о Христе. Бог сделает его первородным над всеми. Итак, по отношению к Богу Отцу Иисус является абсолютным его отображением. По отношению ко всему творению он превыше абсолютно всего творения, властелин абсолютно над всем творением. И Павел не успокаивается в этом, 16 стих, он говорит дальше, посмотрите, «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». 16 стих говорит, что Иисус – это Творец. В нашу голову, конечно, это все очень тяжело вкладывается. Как он может быть Творец, если Бог творил? Причем здесь Иисус? Как это вообще, как это триединство складывается? Все, у нас целая большая тема будет в нашем курсе «Триединство». Спорная тема, которая вызывает до сегодняшнего дня большие споры. Оригинал в немецком переводе Шлахтера, немецкий перевод Шлахтера говорит, что в нем, в Иисусе, все было создано. То есть Бог творил вселенную внутри Иисуса Христа. Как можно внутри сотворенного, если он творение, сотворить всю вселенную с миллиардами звезд? Это же невозможно. Это просто невозможно. Любой ученый сегодня скажет, что это нереально и невозможно. Сотворить такое творение невозможно, чтобы это был человек или похож на человека. Не для нас, обратите внимание на этот стих здесь, «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли», 16 стих. Все им и для него создано. Обратите внимание, что Бог создал всю вселенную не для нас с вами. Земля была создана не для нас, не для того, чтобы человек провождал на ней свою жизнь, ходил, пинал воздух, извините меня за выражение, убивал время и не знал, чем ему заняться, и говорил, вот как хорошо Бог все для меня сотворил, можно пользоваться всем, что хочешь, и всем, что угодно. Для Иисуса Христа была сотворена земля. Бог создал во Иисусе Христе эту землю и создал ее для Иисуса Христа, через Иисуса Христа, во Иисусе Христе. Сказал, это твоя, это для тебя, для того, чтобы явить славу Иисуса Христа на этой земле. Посмотрите, видимое или невидимое стоит в 16 стихе, престол или господство. Видимое и невидимое – это материальный и нематериальный мир, престолы, господство, начальство, власти – это иерархии в духовном мире. Об этом Библия говорит в других местах, например, Ефесянам 6:12. Есть много текстов в Библии, говорящих, что Иисус Христос – Творец. Иоанна 1 глава, Евреям 1 глава. В прошлый раз мы на Рождество с вами говорили о том, что Иисус, Евреям 1 глава, 2 стих, автор послания к Евреям говорит, это Творец. Он творил землю. И кто помнит эту историю, часто я ее тоже привожу в пример, когда Иисус спал в лодке. Помните, обычно говорят, что это чудо, что море успокоилось. Помните, да? Когда море бушевало, Иисус спит, и ученики бегают, не могут ничего сделать, они подходят к Нему, говорят, тебе дела до нас нет, что то мы умираем. И Иисус встает и говорит, замолчи. И все стало тихо. Но на самом деле успокоилось не море. Те, кто знают физику, у нас был брат здесь хороший несколько лет в гостях, Алексей, он доктор физико-математических наук. Он говорит, успокоилось не море. Иисус сделал чудо, которое невозможно совершить, просто нереально. Это высокое и низкое атмосферное давление во время штурма. Он их сравнял. То есть там наверху в воздухе перепад давления, высокое и нижнее давление. И Иисус просто сказал, сравняйтесь. И давление вот так в один момент сравнялись. И сразу перестало штормить. Тише, штиль стал, тишина стала. И ученики испугались, они не знали, что Иисус обладает этой властью. И Он в этом моменте показал, что Он Творец. Библия очень много об этом говорит, и мы в нашем курсе будем тоже говорить об этом. Дальше Павел не успокаивается в послании к Колоссянам и говорит, что Иисус не просто Творец всего и нашей с вами жизни, а Он и Содержатель, и Держатель ее. Посмотрите, 17 стих. «И Он, Иисус, есть прежде всего, и им все стоит». Вот это слово «стоит» – очень интересное слово. Посмотрите, Христос прежде всего сотворенного. И обратите внимание, на даже русский перевод оригинала говорит о том, что Христос не был прежде всего. 17 стих. Есть. У нас у одного из наших детей научить на уроке религии спросили, как переводится Яхве. Да? Он потом меня спрашивал, как Яхве переводится. Я есть, по-русски написано. Яхве не я был, не я буду, не я был, есть и буду. Я есть, русское слово. Я всегда есть. И в русском переводе написано в переводе в Ветхом Завете, я есть тот, который я есть. Можно дальше еще переводить, как других таких, как я, больше нет. Я сущий. Это имя очень широко переводится. То есть я есть. Иисус Христос пришел на эту землю. И несколько раз на земле, когда ему подходили, спрашивали, ты кто? Он говорил, я есть. Другими словами он говорил, я Яхве. Я тот, который был в Ветхом Завете. Посмотрите, как пишет Павел. Он есть прежде всякого творения. Еще раз, не был, а есть. Он всегда есть. И тем самым он показывает превосходство Христа над абсолютно всем творением, его вечное бытие. И все им стоит, или все им держится и существует. Мы сегодня находимся здесь с вами по одной причине. Павел говорит, потому что Иисус Христос держит все клеточки наши вместе так, как они есть. Вот все клеточки вашего организма, как вот они есть, так и они есть. Их держит Христос вместе. И как он скажет, довольно, они перестанут держаться вместе. Они начнут распадаться. Есть люди, которые могут есть все, что угодно, и не поправляются. Знаете таких людей? Улыбаются некоторые. А есть другие люди. Он только на торт взглянул чуть дольше 15 секунд. И 300 грамм уже прибавилось. Он еще ничего не нюхал и не ел. Как вы думаете, почему? Апостол Павел здесь говорит, что Иисус одного сделал таким, а другого сделал таким. Один не знает, как поправиться, а другой не знает, как похудеть. Говорит, он держит все твои клеточки организма так, как они есть. Мы пытаемся похудеть, другие мечтают поправиться. Кто-то меняет еженедельный или ежемесячный цвет волос. Ему все время не нравится цвет волос, а Иисус все время продолжает его убеждать, но все равно, что твоя краска не будет держаться вечно. Они будут такими, какими я их создал. Я не против того, кто красит волос. Красьте себе на здоровье. Если это действительно на здоровье. Давайте вот честно на руку, руку на сердце положим. Вот те, кто борется с похудением или с поправлением, я не знаю, кстати, когда у вас дама спрашивает, положить у мужчины, когда у вас дама спрашивает, дайте, положи мне кусочек торта, спросите у нее, худеет она или поправляется, от этого будет зависеть, большой или маленький кусочек дать надо. Положите руку на сердце. Кому из нас с вами в этот момент пришла идея в голову, что Иисус меня таким создал и хочет меня видеть в той комплекции, в которой я есть. И держит, упорно сопротивляется со всеми моими диетами. Ты будешь все равно таким, каким я тебя сотворил. Он держит все наши клетки. Мы можем в какой-то мере меньше или больше влиять на это, но до конца мы не можем. Это не в нашей власти, не в нашей силе сделать нас такими, какими хочет нас видеть индустрия моды. Причем он держит нас так, как он считает нужным. Бывает так, что человек занимается спортом, правильно питается, все у него хорошо, и молодой умирает от инфаркта сердца. Бывает? А бывает, ест что подряд, пьет, курит, и до 80-90 лет живет. Почему? Хороший вопрос. Ответ, посмотрите, 17 стих. Он есть прежде всего, и им все держится. Он держит. Одного держит до 90 лет, а другому говорит, 30 хватит. Ты здоров? Иисус дает тебе здоровье, радуйся. Ты болен? Радуйся. Иисус дал послабление твоим клеткам, это Его воля. Он распоряжается вашими клетками. Некоторые говорят, болезни – это проклятие. Болезни – это благословение. Болезнь говорит каждому из нас о том, что мы не вечные. Как только у меня что-то болит, я сразу начинаю кого вспоминать? Боже, что-то у меня болит здесь. Даже неверующие люди говорят, встать, когда они могут. Боже, не могу спину развить. Бог нас сотворил и вложил внутрь нас. Вот я тебя согну, неверующий. Ты будешь распрямляться и вспомнишь все равно обо мне. Боже, помоги выпрямиться. Говорит, болезни – это предвестники лучшего дня. Бог через болезни проповедует Евангелие. Он говорит, ты, вот я стою перед вами, у меня правое колено сильно болит. Каждый раз, когда я стою на правое колено, я вспоминаю, что мне скоро надо будет умирать. Верующий ждет день смерти, он говорит, это лучший мой день. Я встречусь с Иисусом Христом, неверующий говорит, не надо умирать. Надо или не надо, сегодня уже говорили об этом. Каждого через 100 лет здесь никого не будет. На этих стульях через 100 лет будут сидеть другие люди. Ни один, кто сегодня здесь в зале, ну, если кому-то сильно не повезет, и вот из маленьких наших детей кто-то 100 с лишним лет не проживет, не будет здесь сидеть. И самое интересное, Библия говорит о том, что Иисус держит нас, каждую нашу клетку такими, какими мы есть. Дальше, посмотрите, 18 стих. Павел не успокаивается. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Итак, по отношению к Богу Иисус, его полное отображение или воплощение, по отношению к творению он его правитель, содержитель и сохранитель, а по отношению к церкви глава ее или голова. Тело может существовать без многих органов. Мне можно ногу отрезать, руки отрезать, почки вынуть. Много органов можно позабирать. Но без головы? Не должно, по крайней мере, еще до недавнего времени существовать тело. Иисус говорит, я глава церкви. Павел говорит, он превыше всего. Он превыше любого творения и церковь. В Ефесянам в 1 главе написано, что церковь превыше всего творения. И Павел говорит, а он превыше церкви. Есть на иврите такое выражение в Ветхом Завете «Эль-Шадай». Бога называется. По-моему, всемогущее это слово переводится на русский язык, если я не ошибаюсь. Это слово дословно переводится «на горе стоящий», «на пике», «на самом верху». Или «Бог горы». То есть Бог, который на самом-самом верху, вот самая-самая-самая-самая-самая верхняя гора, Бог выше ее стоит. И евреи использовали это слово, они говорили, Эль-Шадай, то есть Бог всемогущий, ты там наверху, ты все видишь, и у тебя власть на все хватает. Павел говорит об этом в этом тексте в Новом Завете. Кроме того, этот текст говорит еще и о том, особенно 18 стих, посмотрите, он есть глава церкви, он еще и первенец этой церкви. Стоит слово «начаток», «первенец». Церковь образовалась с Иисуса Христа. Это был единственный первый человек на земле, Бог, проживший в человеческой плоти, который воскрес и остался жить всегда. Библия говорит о том, что еще были люди, которых Бог воскрешал, но они все умерли. Иисус Христос прожил эту жизнь, воскрес. Некоторые говорят, хорошо, Христос мог бы не рождаться, мог бы Иисус не рождаться, прийти в возрасте 30 лет с неба, рассказать Евангелие и уйти назад на небо? Нет, Он родился. Он прожил нашу с вами жизнь. Он знает, как себя чувствуют бебики маленькие, он знает, как себя чувствуют 3-летние, 5-летние, 10-летние, 18-летние. До самого совершенного возраста дошел. Многие богословы считают, что на небе все будут 30-33 года, примерно такими. Христос ушел в этом возрасте на небеса, обратно. Он воскрес, первый из всех умерших, и с него начала образовываться церковь. То есть он начаток, он даже здесь первый. Павел говорит о том, что куда ты ни ткни пальцем, все, что человеку только не взбредет в голову, Иисус первый. Где бы мы только ни сказали, а я, а они, а мы, а он там уже был. А он это все держит. Церковь, мы покаялись, мы, Бог нас спас. Да, Христос там уже был. Он первый. Начаток, первенец из мертвых. Он стал первым представителем и властелином всех, кто воскреснет в воскресении жизни вечной. Он стал первым причастником универсальной церкви. И шестой – это Иисус, полнота Бога, 19 стих. Посмотрите. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Иисусе обитала всякая полнота». Почему полнота Бога? Потому что во 2 главе 19 стих написано: «И в Иисусе обитает полнота Божества телесно». Библия говорит о том, что в Иисусе полностью вся полнота «Vollkommenheit Gottes» воплотилась. Мало того, Бог так захотел благоугодно. В библейском понимании немецкий перевод говорит, что в нем живет вся полнота Бога. Интересное слово. Не находится, а живет. В библейском понимании «жить» – это не значит дышать, кушать, смотреть и разговаривать, при этом лежать на диване и смотреть телевизор. Жизнь – это когда человек действует активно в интересах других, чтобы облегчить их жизнь, помогая им становиться более похожими на Иисуса. И Иисус первый здесь был на этой земле, который показал реально, как можно жить на земле и радоваться. Посмотрите, в каких ситуациях он не был. Когда ему подошел человек и говорит: «Я хочу идти за тобой», помните, однажды он говорит: «Ну, пойдем, просто ты будь в курсе, что я часто на камнях сплю, а не на вельнес подушках или какие-нибудь там шаумштоф. На кон болит у меня, Иисус, я не могу за тобой идти, я же не смогу на камнях спать, мне надо, чтобы у меня вельнес подушка была». Он говорит: «Ну, извини». Он жил на этой земле для того, чтобы прожить эту жизнь для тех людей, которые попадут потом в церковь. Он жил ради интересов других людей. Он не жил для себя. И Библия говорит, что человек живет – это тот, который активно живет для других людей. Если он не живет для других, а для себя, это, если такое слово русское, существует. Итак, жизнь в библейском понимании – другое слово. В Иисусе жила полнота Бога, она находилась в Нем. Иисус на все 100% отображает полное совершенство Бога, Его характер, Его качество, все в один на один. Евангелие от Иоанна, 14 главе, однажды у Иисуса спросили: «Ну ты нам в конце концов Бога покажешь или нет?» Он говорит ему: «Видевший меня...» Видел кого? Видел Отца. «Тебе еще мало? Ты сколько со мной находишься? Видевший меня, видел Отца». Между прочим, это выражение – вызов сегодняшнему христианству. Фактически, когда к вам подходят с вами люди и говорят: «Покажи нам Христа», что мы должны сказать? «Посмотри на меня. Видевший меня видел Христа». Почему? Потому что я отображение Его, во мне Его характер. Я думаю так, как Христос, я разговариваю, как Христос, я действую, как Христос. Однако я думаю, что немногие сегодня христиане смогут такое заявление сказать: «Видевший меня видел, видел Отца». Это, представьте себе, а Иисус мог. Единственный, кто был на земле, который мог сказать: «Посмотри на меня, ты видел меня?» «Видел, значит, ты видел Отца». Это было стопроцентное абсолютное воплощение Бога. Бог хотел, чтобы Иисус отображал Его полностью, во всей Его полноте. Но для чего? И вот здесь мы с вами сделаем такой мостик в среду. в этом стихе, с 20 стиха, 20-21 стих, первого половина, 22 половина, и потом будем говорить дальше, в следующую среду. Посмотрите, 20-21 стих. «И чтобы посредством Его, Иисуса, примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в телу плоти Его, смертью Его». А дальше будет потом дальше. «Примирение или заключение мира между Богом и людьми является изобретением Бога». Обратите внимание, в этом тексте очень интересно. Вот русский язык, русская Библия, она уникальная в том плане, что русский язык произошел от греческого языка. И многие формы грамматики сохранились. Если что-то стоит, как в каком-то порядке написано, то оно специально так стоит. Есть на немецком тяжело перевести так, как написано в греческом. Есть специальные Библии на немецком языке, в котором сохранили как можно больше греческий язык. Вот посмотрите, как написано: «Чтобы посредством Иисуса примирить, Бог говорит, с собою все». «С собою все примирить», он говорит. Посмотрите, Бог говорит, что не Бог с людьми примиряется, а что делает? Людей с собой примиряет. А почему? А потому что Бог с людьми никогда не ругался. Бог людей никогда не предавал. И Богу не надо идти к людям и мириться. Ему не надо прийти и сказать: «Извини, я неправильно поступил. Прости меня». Хотя некоторые сегодня учат в христианских учениях: «Прости Бога, что Он с тобой так поступает». Это Готлестерунг называется, если мы будем прощать Бога. Бог именно делает так, как Он делает. И Он говорит: «Не я предал вас, вы предали меня, вы отошли от меня, вы живете в своих грехах и удовольствиях, и мне надо прийти к вам, чтобы вас с собой примирить». И для этого он изобретает Иисуса Христа, или этот путь, это изобретение, made in heaven, по-английски называется, сделано на небе. Это не человеки придумали. Он говорит, это единственный есть вариант, чтобы землю примирить с небом. Надо туда интервенцию, мы тоже об этом будем в курсе, говорит, десант выбросить. Интервенцию туда, надо туда отправить одного, который оттуда их примирит со мной. Иначе не получается. Это единственный вариант, как примирить грешную землю со святым Богом. Есть люди, которые говорят: «Но я-то с Богом не ругался. Зачем мне его примирение нужно? Я живу себе спокойно, даже не грешу почти. Не изменял жене ни разу, не воровал там, ну, два раза было там, обманул. Ну же, зачем мне надо его примирение? Я же не ругался с ним». Проблема не в том, что с ним кто-то поругался, что вот ругался, значит, надо мириться. Проблема не в этом. Проблема намного серьезнее. Библия говорит, Римлянам 1 глава, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Проблема вся в том, как мы недавно закончили вот этот курс, который мы с января начнем, библиология, мы недавно двухгодичный курс закончили. На прошлой неделе у нас откровение было, да? За прошлой неделе было у нас откровение. Когда мы пришли на откровение, я спросил, как у вас впечатление об откровении? Говорят: страшная книга. С 4 по 20 главу в откровении описано о гневе Божьем. Откровение читать неверующий, это надо его цепями сковать, чтобы он стал читать откровение. Верующие боятся эту книгу. В гнев Божий с 4 по 20 главу. 16 глав, там в 20-й не совсем, с 4 по 19-ю, 16 глав Библия описывает гнев Божий. Вот почему нам с вами нужно примирение. Нам надо с вами помириться с Богом. И Бог говорит, что Иисус Христос есть примирение. Посмотрите, чтобы посредством Его, Иисуса, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Именно поэтому Бог изобретает этот способ примирения людей. Именно для этого Иисус Христос родился на земле 2000 лет назад, чтобы пройти путь страданий, испытаний, остаться верным Богу до конца, умереть за твои и за мои грехи, сделаться виновным за весь твой гнев, обиды, зло, за все твои грехи, представьте себе только одну вещь. Некоторые говорят, хорошо, я вроде верующий. Веришь ли ты в то, что когда Иисус, тест, верующий ты или нет, когда Иисус Христос смотрит на крест, Бог смотрит на крест Голгофский, и там висит Иисус Христос, Он видит тебя со всеми твоими грехами. Обман, аборты, все остальное прочее, что только есть. Все наши мысли и нечестия, которые у нас есть, Он смотрит на Иисуса и видит там тебя. Иисус виновный в этом всем. Завтра вы сделаете грех. Иисус виновен в нем. Вы послезавтра будете делать грех. Иисус виновен. Он говорит, я виновен, не трогай его. Вы верите в это? Вас не тронет гнев Божий за то, что вы делаете грех, потому что Иисус говорит, я виновен в нем. Теперь, когда Иисус Христос, Бог смотрит на меня на земле, Он видит Иисуса Христа. Вы верите, что эта замена произошла, что Бог примирил вас с собой? Отдел на вас праведность Иисуса Христа, а ваши грехи туда отдал на крест Голгофский. И когда Он смотрит, Он говорит, но это же ведь несправедливо. Безгрешный человек страдает за мои грехи, а я виновный в глазах Библии. Библия называет нас святые, возлюбленные в Иисусе Христе. Это же несправедливо. Это справедливо или нет? Самая большая несправедливость, которая была когда-нибудь на земле, была на Голгофском кресте. И самая большая справедливость тоже. Бог наказал грех во плоти. Каждый, кто верит в это, признает Иисуса своим Богом, Господом и Спасителем, каждому вменяется его праведность. Бог говорит, ты невиновен. Мой Сын Иисус Христос виновен в твоих грехах. И поэтому быть верующим – это верить в это и жить так. И вставая с колен, говорить, Господи, а как же мне тогда жить, чтобы не делать этих грехов ужасных, которые я всю свою жизнь делаю? Посмотрите, как интересно называет Библия. «Ныне примирил, 22 стих, в теле плоти его смерть его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собой». А 21 стих, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Бог говорит, «Я создал тебя, чтобы ты жил со мной вечно, ты мое творение». Но по расположению к злым делам Он квалифицирует нас с вами чужаки и враги. Он говорит, «Для этого я прислал сюда Иисуса Христа, чтобы Он взял все это на Себя, пришел в этот мир, родился». И прожил здесь эту жизнь, чтобы примирить грешных людей со святым Богом. Христос должен был прийти во плоти. Именно поэтому Он и родился, чтобы на кресте Голгофы реально умереть за нас в реальном теле, а не в образе видимом, в каком-то, за реальные грехи, став повинным в них. После этого уже никто не будет тыкать пальцем на тебя за преступление Божьего закона, а все будут тыкать пальцем на Христа. Теперь Он виновен в твоих грехах, прошлых, настоящих и будущих. Теперь у меня к вам вопрос, с которого мы сегодня начали. За кого почитаешь ты Иисуса? Кто-то шепчет, я вижу, там, Сын Бога Живого, да? Ответьтесь вам сегодня, надо ответить на этот, будет не сейчас, вслух, на этот вопрос. Верю я, что Он Бог, пришедший во плоти для того, чтобы примирить меня с собой, что Он начаток, первенец из мертвых, что Он первородный во всем, тогда мне надо будет менять свою жизнь. Или я в это не верю, или для меня, выйдя отсюда, Он так и останется каким-то парнем молодым, 33-летним, который ходил по этой земле, чудотворил, исцелял и так далее. Пусть Господь нас благословит с вами сегодня подумать, поразмышлять над этим. У нас еще песня сейчас будет одна, да? Давайте мы встанем с вами. Я буду молиться, и после молитвы мы споем песню. Может быть, кто-то из вас захочет сегодня помолиться и сказать, Господи, я хочу действительно в Тебя верить, Иисус, что Ты Бог. Прости мне мои грехи. Помоги мне поверить в это. Помоги мне начать эту новую жизнь. Я действительно не хочу этот гнев и не хочу на этой земле гореть вместе с ней. Хочу быть в Твоем присутствии вечно. Молитесь в этой молитве вместе с нами. И потом подойдите, скажите нам, чтобы мы могли вместе с вами порадоваться. Давайте будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость. Благодарим и славим Тебя за то, что Ты прислал сюда Иисуса Христа, который является Богом, которым полнота Божества в телесно явилась, который первенец, который имеет статус первородного, который отображает полностью в теле Тебя невидимого Бога. Мы благодарим Тебя о том, что Ты нам открылся в этом Сыне, что Он пришел сюда, что Библия говорит о том, что Он пострадал и унизился ниже всего на свете. Здесь, быв на земле, Бог, Творец Вселенной, был простым человеком, который терпел побои и унижения, который родился, которого скрывали, прятали, чтобы Ирод его не мог убить. Это унижение для Бога, находиться в таком положении. Мы славим Тебя за это и просим Тебя, помоги, чтобы мы все здесь, кто находится, могли верить в Иисуса Христа, так как об этом говорит Библия. Помоги нам изменить к Нему отношение. Помоги нам, чтобы мы действительно могли сказать: «Боже, прости мне. Я хочу с этого дня начать новую жизнь. Я хочу верить в это, что Ты грехи мои пригвоздил на крест и сделал меня невинным». Мы просим Тебя, благослови каждого, кто здесь находится. Благослови этот праздник еще дальше, эти рождественские и новогодние праздники. Аминь.